Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стреляный. Одно письмо начинается так. «Есть Бог или нет – вопрос спорный, поэтому пишу вам». Это письмо о владельцах иномарок, которые не думают о вечном, а отравляют себя порочным настоящим. И такое начало есть в письме. «Кроме вас больше некому спасать Россию». Смущают меня такие письма, такие уверения и такие призывы, а также вопросы, о чем я думаю, отбирая письма для этой передачи. И опять же настойчивые в связи с этим пожелания больше думать, отбирая их, о благе России. Нет у меня, конечно, намерения вредить России, но основная мысль все-таки попроще и той, которую мне приписывают недоброжелатели, и той, которую доброжелатели. Чтобы передача была не очень скучной, чтобы ее можно было слушать. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Говорит радио «Свобода». Кандидат в президенты от республиканской партии США Джордж Буш. Кандидат в президенты от демократов Альберт Гор. Кандидаты в вице-президенты от демократов Джо Либерман. От республиканцев Ричард Чейни. О нынешней администрации Клинтона, о налогах, о стране, об образовании, о лекарствах для пенсионеров, о роли федеральной власти и штатов, о правде. «Америка голосует». Серия передач о президентской кампании в Соединенных Штатах. На волнах радио «Свобода» по средам в 19:10. Время московское.
За чаем, за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире. Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
В конце прошлой недели американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью под заголовком «Несмотря на секретное соглашение Гора, российские поставки оружия Ирану продолжаются». Газета сообщила, что в июне 1995 года вице-президент Альберт Гор подписал секретное соглашение с тогдашним премьер-министром России Виктором Черномырдиным, по которому Россия должна была прекратить поставки обычных видов оружия Ирану к концу 1999 года. Соглашение позволило Москве выполнить существующие контракты на некоторые точно определенные виды вооружений, включая дизельные подводные лодки, торпеды, глубоководные мины и сотни танков и бронетранспортеров. Никаких других видов оружия контракты не предусматривали, а выполнение их должно было завершиться 31 декабря 1999 года. В ответ на эти обещания России Соединенные Штаты обязались не распространять на нее действия закона 1992 года, по которому США вводят санкции против страны, которая поставляет современное оружие государствам, пособникам терроризма. Иран числится в списке этих государств. Соглашение между Гором и Черномырдином, однако, противоречит другому закону, также 1992 года, о запрете поставок оружия Ирану и Ираку для сохранения баланса обычных вооружений между этими двумя странами. Соединенные Штаты со своей стороны обязались помочь России вступить в международные организации по продаже оружия и предпринять шаги для того, чтобы исключить Россию из списка государств, в котором запрещено поставлять американское оружие и военные технологии. Соединенные Штаты также обещали помочь России найти покупателей и обещали, что их партнеры и союзники на Ближнем Востоке не будут поставлять оружие в страны, граничащие с Россией, особенно в Центральной Азии. В январе этого года государственный секретарь США Мэдлин Олбрайт вынуждена была направить в Москву письмо, предупреждающее, что продолжение поставок оружия Ирану может в соответствии с американским законодательством привести к введению санкций против России, а нарушение договоренности может неоправданно привести к осложнениям в двусторонних отношениях, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс».
Секретный пакт Гора. Редакционная статья в американском издании газеты Wall Street Journal. Третья сессия комиссии Гор-Черномырдин в июне 1995 года длилась 3 дня. Когда она закончилась, российский премьер-министр вышел объявить прессе о результатах. Более 10 соглашений. В числе прочего, как радостно сообщил Гор, Россия через несколько лет прекратит свои поставки обычного вооружения Ирану. «Это важно», — сказал Гор, — «это очень важно». Эти слова прозвучали обнадеживающе. Российские военные поставки Ирану неоднократно открывали списки, которые составляли разведки Соединенных Штатов и Израиля, списки вызывающих тревогу действий по распространению ядерного оружия. Если Россия всерьез намерена отстраниться от бывшего партнера, то это на самом деле большой прогресс. Но, как мы теперь знаем, Россия не была намерена всерьез это делать, как и Эл Гор. Что Альберт Гор не сказал прессе и что он скрыл от Конгресса, так это тот факт, что взамен на обещание прекратить военные поставки Ирану к 2000 году Россия получила свободу продавать обычное оружие до этого года. Почему свобода? Потому что при обычных условиях российские поставки оружия подпадали бы под санкции по закону 1992 года об ограничении поставок оружия Ирану и Ираку, который Конгресс одобрил по представлению сенатора-демократа Альберта Гора и республиканца Джона Маккейна. Белый дом не внес это соглашение в общий список документов, подписанных в ходе сессии комиссии. Конгрессу не представили этот документ и дополнение к нему. На самом деле, о нем вообще ничего не было слышно до тех пор, пока на прошлой неделе «Нью-Йорк Таймс» не опубликовала утечку информации о договоренности Гора Черномырдина. Действия России противоречили закону 1992 года о запрете поставок оружия Ирану и Ираку и до соглашения Гора Черномырдина, и, вероятнее всего, после него. Как говорит специалист по Ирану Кеннет Тиммерман, в марте 1995 года начальник Объединенного штаба начальников штабов представил в Национальный совет безопасности секретный доклад, в котором утверждалось, что российскими подводными лодками класса Кила, китайскими торпедными катерами и торпедами Иран может перекрыть Ормузский пролив за 4 часа. Белый дом проигнорировал предупреждение. В марте 1998 года премьер-министр Израиля Нетаньяху срочно послал Натана Шаранского для встречи с Гором, чтобы предупредить о данных израильской разведки о том, что Россия участвует в иранской ракетной программе. На это, как и на другие предупреждения, администрация отвечала, что все эти вопросы могут быть наилучшим образом разрешены через комиссию Гор-Черномырдин. Обеспокоенный постоянными донесениями о том, что военные возможности Ирана растут, Конгресс не раз пытался укрепить режим нераспространения ядерного оружия. Демократ из Коннектикута Джозеф Либерман, до того, как стать кандидатом в вице-президенты при Горе, сам предложил проект закона, ужесточающего режим санкций и требующего от администрации большей отчетности. И к чему? 15 июля Иран объявил о том, что провел успешное испытание новой, усовершенствованной модели ракеты «Шахаб-3» с радиусом в 1280 километров. 21 сентября Иран провел еще один пробный запуск ракеты нового поколения, на этот раз неуспешный. После этого представитель Национального комитета по делам разведки заявил подкомитету Сената по государственным вопросам, что вероятность того, что против США будет применена ракета с ядерной боеголовкой, сейчас выше, чем во времена Холодной войны и будет и впредь расти, пишет американская газета Wall Street Journal.
Когда Клинтон и Гор только приступали к своим нынешним обязанностям, ни у Индии, ни у Пакистана ядерной бомбы не было. Теперь она есть у обеих этих стран, пишет в комментарии «Вашингтон-Пост». Почему? Потому что администрация, которой хотелось обезопасить продажу Кока-Колы в Китае, отказывалась что бы то ни было предпринимать, кроме как вести переговоры с Пекином. А Китай в это время продолжал поставлять Пакистану оружие, которое все больше и больше дестабилизировало ситуацию в регионе. А это заставляло Индию все больше и больше нервничать, и Индия в результате решила что-то предпринять сама. Теперь мы узнали, что президент Гор в 1995 году заключил секретное соглашение с Виктором Черномырдиным. Это соглашение, которое показывает, какую власть Клинтон передал Гору в отношениях с Россией, соглашение, которое никогда так и не было показано Конгрессу, позволило России тайно продолжать поставки оружия Ирану. Эти поставки включали дизельные подводные лодки, сотни танков и бронетранспортеров. Соглашение держалось на силе обещания Виктора Черномырдина прекратить эти поставки к концу 1999 года. Секретное соглашение, совершенно очевидно, нарушало закон 1992 года о запрете поставок оружия Ирану и Ираку. Конечно, иногда в дипломатии надо в чем-то уступать, надо в чем-то доверять, кроме одного. Выясняется, что доверять Вере Гора в своих друзей в Москве нельзя. 1 января 2000 года наступило и прошло, а Москва так и не прекратила продавать оружие Ирану, пишет в комментарии американская газета «Вашингтон-Пост».
На волнах радио «Свобода» обзор «Западная печать России».
Американская газета «Washington Times» публикует журналистское расследование соглашений, которые кандидат в президенты США, нынешний вице-президент Альберт Гор, заключил с Россией в рамках комиссии Гор-Черномырдин. Вице-президент Гор по настоянию российского премьер-министра Виктора Черномырдина в конце 1995 года скрыл от Конгресса детали ядерного сотрудничества между Россией и Ираном, пишет газета. В секретном письме, которое начинается словами «Дорогой Л», и копия которого есть в распоряжении Washington Times, Черномырдин говорит Гору о том, что Москва заключила с Ираном тайное ядерное соглашение и просит не делиться этой информацией с третьей стороной, включая Конгресс США. Источники на Капитолийском холме говорят, что Гор не поделился этой информацией с основными сенаторами, которых обычно информируют о столь важных вопросах международной безопасности. Соглашение между Гором и Черномырдином, носящее гриф «секретно», похоже, нарушает положение закона о нераспространении ядерного оружия, по которому администрация Клинтона должна предоставлять всю информацию по вопросам о распространении ядерного оружия в соответствующие комитеты Конгресса. Письмо Черномырдина о ядерном сотрудничестве с Ираном – продолжение истории, описанной в газете «Нью-Йорк Таймс» на прошлой неделе, о том, что ранее, до ядерного соглашения, Россия сообщила США о сотрудничестве с Ираном в области обычных вооружений. Договоренность с Гором сохранить эту информацию в тайне, похоже, позволила обойти законы Соединенных Штатов, по которым на Россию за это сотрудничество должны были быть наложены санкции. Тот факт, что и о том соглашении не было сообщено Конгрессу, заставляет некоторых законодателей подозревать, что нынешняя администрация скрывает и другие тайные договоренности. Представитель Гора Джим Кеннеди заявил, что у этой утечки информации политические мотивы. На самом деле, по словам Кеннеди, письмо — это часть попыток Соединенных Штатов заставить Россию прекратить или сократить ядерное сотрудничество с Ираном. В письме, датированном 9 декабря 1995 года, говорится, что два лидера в результате дискуссии в рамках комиссии, цитирую, «прояснили ситуацию и пришли к взаимопониманию», конец цитаты, по этому вопросу. В письме говорится, что новых направлений в поставках Москвы ядерного оборудования Ирану с 1992 года не было. В документе подчеркивается, что Россия и Соединенные Штаты будут пытаться и впредь предотвращать попытки нарушить договор о нераспространении ядерного оружия.
Черномырдин говорил о том, что программа строительства ядерного реактора в Иране, которую осуществляет Москва, будет ограничена. Она сведется к подготовке в России иранских технических работников и к поставкам ядерного топлива для реактора в 2001-2011 годах. В секретной аналитической записке, которая подколота к письму, утверждается, что российская помощь, если ее не прервать, приведет к тому, что Иран будет обладать возможностями для создания ядерного оружия. Обещание Москвы ограничить сотрудничество с Ираном в ядерной области, как показывают многочисленные донесения разведки о том, что Москва поставляет Тегерану оборудование, пригодное для создания ядерного оружия, не выполняются, пишет американская газета «Washington Times».
Россия оказалась вне игры. Французская газета «Фигаро» пишет о роли Москвы в попытках урегулирования ближневосточного кризиса. Может быть, все дело в коротком замыкании на линии связи. Но у российской дипломатии, без сомнения, возникают кое-какие трудности при обустройстве своих отношений с остальным миром. Две с небольшим недели назад Слободан Милошевич стучался в двери Москвы, а Воислав Каштуница, которого должны были пригласить вместе с ним, утверждал, что никакого приглашения не получил. Да, плохо работает факс, у всех бывает. Сейчас, кажется, замыкание произошло и на линии, связывающей Москву с Ближним Востоком. Во всяком случае, это единственный вывод, который можно сделать из комментария российского министра иностранных дел по поводу своего неучастия в саммите в Шарм-эш-Шейхе. Я не знаю, направляли ли мне приглашение, и я не знаю, как формировался список участников саммита, заявил Игорь Иванов. Итак, на столь рискованном саммите Россия отсутствовала. В 1991 году, когда открывалась Мадридская конференция, она еще была вместе с Соединенными Штатами ко-спонсором ближневосточного мирного процесса. Но теперь Москва — это не более чем еле заметная тень, витающая над ближневосточной сценой. Правда, российская дипломатия все-таки старается следовать инструкциям Владимира Путина играть роль. Игорь Иванов посетил в последние дни Ближний Восток и побывал у Эхуда Барака и Ясера Арафата. Вернувшись в Москву, он заверил, что роль России признается обеими сторонами и упомянул о подготовке срочных предложений по выходу из кризиса. Впрочем, по поводу саммита в Шарм-эш-Шейхе Иванов объяснил, что не настаивал на участии России в нем, так как саммит сам по себе не столь важен, главный результат. «Если он будет положительным, мы это будем приветствовать», — сказал российский министр. То есть пока Москва выжидает и предоставляет США с их уходящим президентом возможность рисковать. Сам Владимир Путин назвал действия Клинтона смелым шагом. Ну а насчет роли России Путин не беспокоится. От нас, мол, все время просят принимать в мирном процессе более активное участие. Ну что же, посмотрим, что будет завтра, пишет французская газета «Фигаро».
Французская «Либерасьон» публикует репортаж журналистки Ан Нива из Чечни. Проехав около 15 блокпостов на юг от Гудермеса, мы попадаем в одну из обычных деревень воюющей Чечни. Всюду, естественно, российские войска, но достаточно углубиться в лес, чтобы попасть на территорию так называемых «боевиков». С тех пор, как в феврале они ушли из Грозного, чеченские бойцы не предпринимали эффектных контратак, но присутствуют всюду. Обе стороны знают, где враг, но стараются избегать друг друга. Мятежники боятся репрессий против своих сел, российские войска — прямого контакта с противником. Редкий туман, на обочине виднеется 5 силуэтов. Один из них на электропиле распиливает бревна, Аслану 25. Как и его товарищи, в первую войну он был среди боевиков, но сейчас вступать в их ряды не хочет. Они уже сами не знают, что делают. Они не воюют за идею, как в прошлый раз. И потом, я не могу согласиться с тем, как они начали эту войну, говорит он, имея в виду нападение отрядов Басаева и Хатаба на Дагестан в августе 99 года. Здесь мы бы все согласились воевать с русскими за независимость, но мы не пойдем воевать, пока отрядами командует Шамиль, продолжает Аслан, спрашивая взглядом согласия у своих товарищей. 22-летний Хусейн между Первой и Второй войнами работал шофером в лагере Хатаба. «Мне неплохо жилось, я зарабатывал $100 в неделю. Но когда началась война, я не захотел воевать, и все кончилось», — объясняет он. Впрочем, то, что эти горцы решили не воевать, не значит, что они не помогают боевым отрядам. Зулихан, жена одного из них, красивая голубоглазая блондинка, признается, что занимается бизнесом. Каждые 3 дня она ездит на автобусе в Гудермес и покупает по заказам боевиков продукты первой необходимости, муку, одежду, вплоть до магнитофонных кассет. «Я перепродаю им все на треть дороже, и так могу кормить семью», — рассказывает Зулихан. «Они даже дают мне деньги на лак для ногтей. Единственная проблема — перевозка. Я, например, не могу иметь при себе сразу 10 пар мужских брюк, так как это вызвало бы подозрение при обыске на блокпосту, и приходится возить, рискуя жизнью, понемножку», — говорит чеченская женщина, корреспонденту французской газеты «Либерасьон» в Чечне.
Лукашенко под надзором Москвы. Французская «Фигаро» пишет о России и Белоруссии. 10 лет назад многие ожидали быстрого возрождения Белоруссии в роли буфера между Россией и Западом. 10 лет прошли, а Белоруссия все еще страна, застрявшая во льдах советской эпохи. Бывшего директора совхоза, ставшего президентом, Александра Лукашенко, часто называют диктатором с манией величия, но в действительности этот человек – смесь прагматика с циником. Социолог Александр Потупа, например, находит общие черты у него и Путина. Путинская формулировка «диктатура закона» — ее ведь изобрел Лукашенко. Первое, что он сделал, лишил роли политического противовеса местные советы и центральный парламент. Путин делает то же самое. Лукашенко борется с белорусскими бизнесменами, Путин — с российскими олигархами. И, наконец, оба «занимаются» в кавычках «свободной прессой». Социолог считает Белоруссию своего рода политической лабораторией. Однако сейчас, ввиду отсутствия каких-либо противовесов, Лукашенко позволяет себе все, и это уже начинает тревожить Москву. Союз России и Белоруссии – старая идея времен Ельцина. Тогда российский президент хотел придать официальные очертания фактическому контролю Москвы над Белоруссией, а Лукашенко мечтал стать президентом единого государства. Но теперь, с приходом Путина, ситуация изменилась. Никуда не годный имидж, приобретенный Лукашенко, и, главное, его неуправляемость стали создавать проблемы. Путин старается укрепить вертикаль своей власти в Российской Федерации и прижать глав ее субъектов. Москве хотелось бы иметь надежного человека и во главе Беларуси. Так что ни Минск, ни Москва не спешат наполнить содержанием пустую оболочку Российско-Белорусского союза. За кулисами, однако, Кремль старается расширить свое влияние, а некоторые ожидают, ввиду предстоящих в Беларуси президентских выборов, рождения так называемого «Путина номер два», который появится из ниоткуда и вознесется как метеор благодаря поддержке российского телевидения. В свою очередь, весь аппарат белорусского государства уже готовится к этим выборам. Силовые структуры на чеку, пишет французская газета «Фигаро».
«Свобода» вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Поисковая система «Яндекс» находит в русском интернете более 88 тысяч упоминаний слова «самиздат». И при этом ни одного определения. Что же это такое?
Когда меня посадили, то уже за моим арестом, моим и моих друзей, внимательно следили сотни людей. И если за Синявского и Даниэля заступились что-то около 70 человек, то за нас уже больше 2000. Вот это первые шаги того, что потом стало называться самиздатом.
Самиздат. Попытки осмысления. Программа «Разница во времени». Воскресенье в 8, 13, 16 и в 19 часов. Время московское.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах «Свободы».
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Абхазии. Возможно, мое небольшое письмо заинтересует вас, и вы найдете время ответить мне, хотя вы должны знать, что письма в Абхазию не ходят. Я участник Великой Отечественной войны, непосредственно на фронте с 43-го года, с Курской дуги. Летал на бомбардировщике стрелком-радистом, совершил около 200 боевых вылетов, бывало всякое, и горел, и прыгал с горящего самолета. Войну закончил в Австрии и служил затем срочную службу до конца 50-го года. В общей сложности прослужил около 9 лет. В настоящее время живу в городе Гагра. После развала СССР не получаю пенсии. В Абхазии она равна 10 рублям в месяц. Пока были силы, работал. К сожалению, в России у меня нет родственников, и прописаться там, а следовательно и получить российскую пенсию, нет возможности. Писал в разные газеты, обращался к президенту России, но все хранят молчание. Считаю, что меня и таких, как я, просто подло предали, хотя заявляют о внимании к ветеранам. Сейчас мне 75 лет, работать негде, да уже и не могу. Замучили болезни, лечиться, сделать операцию не могу. Стало сдавать зрение. Впереди смерть от болезней и голода. Так существует ли справедливость, и за что, и за кого я воевал? Мой адрес: Абхазия, Гагра, улица Нартаа, 134, Фрадкин Леонид Сергеевич. Немало таких писем. Язык не поворачивается рассуждать, существует ли справедливость, и за что, и за кого он воевал. Остается просто время от времени оглашать такие письма, чтобы слушатели лучше представляли себе, в каком мире они живут. Из Сум пишет Анатолий Петрович Коваль. Своих средств информации я не смотрю, не слушаю и не читаю, но иностранным тоже слепо не верю. Анализирую, кому, куда и зачем они передают. Кое-что беру себе на вооружение, чтобы где-нибудь сказать. В своей истории Украина получала независимость 3 раза. Богдан сдал ее России, Грушевский сдал ее кайзеру, Кравчук и Кучма сдали ее Западу и США, превратив развитую страну в недоразвитую. Зато сами живут по-европейски: офисы, виллы, самолеты, иномарки. За Украину ваше радио не передает ничего. Видно, наша мафия сговорилась с вами, что вы полощете только Путина, а Украина для вас вообще не существует. Поэтому я не верю, что вы хотите Украине добра, чтобы была демократия и один для всех закон. Я считаю нашу мафию, Кучму, США и Запад врагами нашего народа. Еще раз повторю, не молчите о реальной жизни Украины, о нарушениях прав человека, о безработице, о вымирании народа. Тогда я лично, да и народ, почувствовав вашу поддержку, будет на вашей стороне, будет поддерживать ваш строй. Кажется, почему не сказать просто: мужики, мне жалко, что вы мало вещаете об украинских делах. Я ответил бы тогда, что мы есть русская служба «Радио Свобода», и об украинских делах мы не можем вещать столько, сколько вещает украинская служба «Радио Свобода». Но Анатолий Петрович считает, видимо, что если он объявит нас на этом основании врагами Украины, а заодно и весь Запад и Соединенные Штаты Америки, если он нам пришьет политику, как говорилось в советское время, то мы испугаемся и лучше прислушаемся к его претензиям. Из Усть-Илимска пишет Олег Валерьевич Распутин. Судя по письмам, которые вы читаете, старая закваска не дает покоя сердцам человеческим. Закваска невежества и бессмысленной гордыни. Таких людей и я вокруг себя вижу множество, с их ненавистью ко всему западному, ко всем неславянам. Заражены этим недугом и старые, и молодые, независимо от социального положения и образования. Мне кажется, что большинство россиян исповедуют уродливую шовинистическую идеологию. Чем привлекает их прошлое, которое они хотели бы видеть фундаментом будущего? Ведь советское прошлое – это, во-первых, ложь. Наглая ложь о загнивающем капитализме, об американском милитаризме. Во-вторых, советское прошлое – это насилие, попрание всех прав и свобод человека. В-третьих, советское прошлое – это всеобщее и народных масс, и правящего класса бескультурье, безнравственность, пошлое безбожие, варварское отношение к природе, злостное русифицирование национальных меньшинств. Неужели вот этим всем советское величие их и привлекает? Неужели этого будущего они желают? Гордыни бы нам русским поменьше. Распутин Олег Валерьевич, 29 лет, рабочий, образование среднее. Спасибо за письмо, Олег Валерьевич. Не прибавить, не убавить. Вот тем самым оно их и привлекает, прошлое. Вот потому они и хотят, чтобы оно стало будущим. Жестокость, насилие, разнузданность их привлекают. Потребность в кураже, в обмане и самообмане. Потребность забыться или, наоборот, взбодрить себя враждебностью ко всему западному, ко всему неславянскому. Это самоутверждение. Этим дышат их письма. Так люди поднимают себя. Внизу быть никому не хочется, а подняться как-нибудь по-другому не могут. Не получается у них. Не получается. Был бы рад, Олег Валерьевич, получить от вас еще одно письмо. Как вам живется? Где работаете? Что работаете? Я тоже давно подметил, что недуг, о котором вы написали, поражает людей независимо от их возраста, социального положения, образования, независимо даже от доходов. Поэтому я и говорю о самоутверждении, об этой потребности, об этой страсти. Пишет чеченка Зуля. «Я родилась и выросла в Чечне. Я знаю город Грозный с малых лет. Этот город подарил мне лучшие мгновения в моей жизни. Теперь вместо города руины, а в душе тоска. В 94-м году началась Первая Чеченская война. Я не верила своим глазам. Я думала, что это страшный сон. Проснусь, и все закончится. Все это невозможно передать словами. Меня поймет только тот, кто сам прошел через это. Бомбежки, море крови, издевательства над народом, убитые дети, изнасилованные солдатами Российской Федерации, наши девчата, даже беременные женщины, разграбленные командирами и контрактниками дома. Все это было, и к моему ужасу повторяется вновь. Тогда, сидя в подвале под бомбежками, я очень боялась. Но боялась я вовсе не смерти, а наоборот, остаться в живых и обнаружить, что осталась одна». Я молила Аллаха, молю и сейчас, чтобы этого не произошло. Тогда голова 15-летней девчонки была загружена мыслями, как помочь своему народу. Пыталась уйти к боевикам, стать рядом с ними. 96-й год. Ужас позади. Война закончилась, мы празднуем победу. Появились стремления, надежды, мечты. Я закончила школу, поступила в вуз. Мечтала получить диплом, работать, создать семью. О том, что может снова начаться война, не думала. Октябрь 99-го года. Я как сегодня помню этот день. Утром отец сказал: «Собрать вещи первой необходимости. Мы уезжаем из Грозного». Я была категорически против. Но у нас недостаточно достичь совершеннолетия, чтобы не зависеть ни от кого. А в этом случае моего мнения просто не спрашивали. Сегодня мне 21 год. От той 15-летней девчонки не осталось и следа. За свою жизнь я многое повидала, того, чего мне вовсе не хотелось бы видеть. Мы выстоим, мы выживем, чтобы отомстить. Зуля. А жизнь идет своим путем. Что ни говорите, а жизнь идет современная, думаешь, когда читаешь это письмо. У нас недостаточно достичь совершеннолетия, чтобы ни от кого не зависеть. Для меня это важные слова, и важно то, что они вырвались в таком письме. Не кажется мне, что Зуля дорожит этим обычаем, тем более, что пишет она из Петербурга. А Петербург – это Петербург, не Урус-Мартан и не Углич. Жизнь идет, и не ведет она ни к порабощению народа Зули, ни к порабощению самой Зули и ее народом. Будут интересоваться ее мнением, будут вынуждены интересоваться. Рассуждать об этом после такой войны, в ходе такой войны, наверное, не совсем уместно, а то и совсем неуместно. Но и под бомбами, знает тот, кто под ними бывал, мысли в голову приходят не только о них, не только о бомбах, да о тех, кто их на вас кидает. Из Брянской области, из пострадавших от взрыва Чернобыльской атомной станции «Клинцов» письмо. «Ночью я часто слушаю радио «Свобода», когда страдаю бессонницей. Побольше заступайтесь за простой народ. Нас хотят лишить льгот по радиации. Госдума принимает новый закон. Заступитесь за нас через радио «Свобода». Написано это письмо на полях местной газеты. «Товарищи депутаты Госдумы, мы хотим жить». Так озаглавлена страница. «Мы знаем, говорится в одной статье инвалида первой группы, что обречены, что нашему городу грозит неизбежность вымирания». Автор, инвалид первой группы, требует срочно снять ограничения на выписку лекарств по льготным рецептам. Какое, однако, странное и печальное словосочетание – льготы по радиации. Дожили до этих слов, живут с этими словами. Страница о грозящей клинцам гибели – это вторая страница местной газеты. А на первой есть заметка «Клинцовский родник», читаю – так будет называться сорт минеральной воды, выпуск которой осваивает фирма частного предпринимателя Дмитрука. Специалисты высоко оценили целебные свойства клинцовского родника, сообщает газета. А у другого жителя тех же Клинцов своя забота, свое горе, размыкать которое мы, к сожалению, не можем. Он жалуется на свою бывшую жену, которая отняла у него их несовершеннолетнего сына, и перевоспитывает его следующим образом, читаю. Систематически избивает руками, кулаками, ногами, ремнем, палкой, подлокотником от дивана, хоккейной клюшкой, шваброй, веревкой, тазиком, веником, совком и другими предметами по голове и другим частям тела. Постоянно выражается нецензурной бранью и говорит мне и сыну, «Я била, бью и буду бить, я его перевоспитаю». А также применяли физическое насилие и родственники жены. Я уже написал более 200 писем, обращался в посольство США и отправлял туда некоторые документы, но все безрезультатно. Сына мне не отдают, ущемляя права ребенка и человека». Пишет Щукин Михаил Владимирович. «Мне всегда казалось, что плутовство, без которого коммунисты не могут обходиться, умному, порядочному человеку должно претить. Но когда узнаешь, что новый лауреат Нобелевской премии по физике академик Алферов, сторонник КПРФ, то поневоле начинаешь колебаться в своих представлениях. Правда, один крупный физик-коммунист, да будь их хоть десяток, не отменяют того, что я решаюсь предложить вашему вниманию. Что случилось бы с миром, осуществись мечта Ленина о победе мировой революции? Прогресс земной цивилизации был бы остановлен и сменился бы регрессом. Ведь Советскому Союзу приходилось тянуться за развитыми демократическими странами. Был наглядный пример, как можно жить. Хорошо работал технический шпионаж, передирали с Запада практически все. А если бы не было с кого передирать, а если бы не знали, что можно жить по-другому, одураченные люди, ведомые вождями, отобранными по тупой преданности существующему строю. 2-3 сотни лет мирового коммунизма, и человечество необратимо деградировало бы. Считается постыдным применять к человеку дарвиновскую теорию естественного отбора. А ведь если посмотреть на дело открытыми глазами, то увидишь, что в наихудшем положении с точки зрения естественного отбора находятся, во-первых, коммунистические страны, а во-вторых, те, где велики различные социальные выплаты, где люди получают слишком много незаработанного. Поддерживая менее приспособленных своих членов, делая, казалось бы, благое дело, эти общества способствуют вырождению населения. Это хорошо видно на примере бывшего Советского Союза, продолжает господин Щукин. В условиях уравниловки человек, не приносящий ничего, кроме вреда обществу какой-нибудь алкоголик-тунеядец, просто лодырь или тупица, сравнительно неплохо жил, а главное, плодил себе подобных, опережая в этом деле даровитых. Так что годы советской власти нанесли громадный удар по населению Советского Союза, уничтожив наиболее способных и дав расплодиться бездарям и негодяям. Теперь подобные люди становятся либо бомжами, которые не имеют возможности заводить детей, вымирают, что, в общем, является благом для общества. Зюгановцы гневно называют это явление геноцидом. Либо бандитами-отморозками, которые рано или поздно будут убиты или сядут. В этом, в порче человеческой породы, по моему мнению, заключается в первую очередь вредоносность коммунизма. А уж во вторую очередь можно отметить низкую производительность труда, дефицит товаров, отсутствие свободы слова и другие мелочи. Спасибо за письмо, Михаил Владимирович. Что-то мешает мне безоговорочно согласиться, что 20 век сильно ухудшил человеческую породу или породы в бывшем Советском Союзе. Что я вспомнил, читая ваше письмо, так это то, что лет 50 назад, если не больше, один крупный ученый-экономист предупреждал Запад не увлекаться доступностью медицинского обслуживания. Как раз бурно развивалась страховая медицина, становилась по существу бесплатной. Дело только начиналось, а у него уже были данные, что здоровье не всех людей от этого улучшается. Человек расслабляется, и на него беспечного налетают болезни. Человек должен по-настоящему бояться заболеть. Он должен знать, что болезнь влетит ему в копейку. Тогда он будет крепче. Такова была мысль того ученого. Пишет господин Петренко из Краснодарского края. «Я вашу радиостанцию слушаю 25 лет. Вывод, кто больше врет, вы или наши, сделал». Раньше нам парторги заливали, что нам завидуют и нас боятся, а потому клевещут на нашу жизнь. Теперь мы знаем, что никто нам не завидует и никто нас не боится. И очень даже мало плохого вражеские голоса о нас говорят, потому что хорошего у нас ничего нет. Мне нравится слушать голоса моих соотечественников, изложенные в письменной форме. А вот по нашему радио читают письма совсем другого содержания. Это, так сказать, письма литературные, с романтикой. Поэтому не хочется ни слушать, ни писать. Обижается этот слушатель и на радио «Свобода» за то, что на ее волнах не прозвучало предыдущее его письмо. «Причину я понял», — пишет он. «Видимо, вам важнее прочитать письмо, в котором некий патриот могучей России окатил вас туалетной жижей с ног до головы за то, что вы своими передачами развалили союз нерушимый. Надо было добавить и полмира. Я со своей стороны вас не обвиняю, не дурак, в том, что наша страна превратилась в поле без хозяина, отданное во власть сорнякам». Сообщаю, что сортирный пыл уже почти угас, легкий стресс уже прошел, и административная телега покатилась с прежней скоростью и в прежнем направлении, то есть против человека, человечности и человечества в целом. Да и чего бояться чиновничьей рати? На бюро не вызовут, партбилет не отберут, а с вышестоящим проверяющим всегда дела улаживаются в приятном месте, наподобие Скуратовского». Я не мечтаю о дворце, я жду, когда мне вернут мои сбережения, и я смогу помочь своим детям учиться, чтобы они не стали такими же совками, как я, и не жили собачьей жизнью. Бывший главный демократ нам в свое время все отдал, но мы не сумели из этого всего взять главное, а когда пришли в себя, то оказалось, что все ценное уже в руках авантюристов». Для нас, абсолютного большинства россиян, позитивные жизненные сдвиги происходят сейчас ценой массового протеста или массовой гибели людей. К примеру, чтобы добиться сейчас возвращения украденных вкладов, надо 5 миллионам умереть с голоду. Тогда деньги нам сразу найдут, дабы избежать возмущения оставшихся в живых. В таких словах господин Петренко выражает признание важнейшей, на мой взгляд, особенности послесоветской российской жизни. При всех ее трудностях низы могут больше, чем когда бы то ни было, воздействовать на верхи. «Никого не интересует ни наука, ни преподавание», — пишет университетский преподаватель. «Только деньги, степени и звания. Кажется, так мерзко не было даже в застойные времена. Да и студенты все меньше интересуются знаниями, им нужны только дипломы. масса блатных, приемные экзамены почти полностью коррумпированы. Много серых преподавателей, это тоже разлагает студентов. Администрация нам только мешает ежегодными аттестациями и прочим бюрократизмом, уносящим уйму времени и мешающим больше всего лучшим. С удовольствием бы поборолся, но не хочу лишиться работы, так как единственная отдушина – благодарное отношение студентов к моим курсам. Еще преподаю в двух школах по разу в неделю, 10 и 11 классы. Школьников сейчас учить намного приятнее. Они гораздо более заинтересованы в знаниях, а это стимулирует необыкновенно. Это новое, и это, на мой взгляд, интересно и важно, что почтенный вузовский преподаватель, пусть и не от хорошей жизни, одновременно работает в школе, ну и что там ему даже интереснее, чем в университете. Жизнь, может быть, улучшится, а новое отношение к школьному преподаванию, что оно не унижает профессора, глядишь, останется. Сколько великих были даже не школьными, а домашними учителями. Слушательница из Москвы пишет. «Недавно наткнулась на собрание писем немецкого пастора, погибшего в немецком концлагере в конце Второй мировой войны. Нашла много глубоких мыслей о том, например, что может сделать один единственный человек при диктатуре или тирании. Ни полный цинизм, ни голый оппортунизм не являются приемлемым поведением, ответственным перед Богом и следующими поколениями. Интересны размышления о разгуле хамства и наглости в гитлеровской Германии. Все полностью применимо к России сегодняшней и особенно совсем недавней. Очень интересна мысль пастора, которую я слышу и в передаче «Ваши письма». «Глупость нельзя научить или переубедить». Ее можно победить только освобождением человека от гнета, от политического контроля и пропаганды. Да, о пропаганде пастору в гитлеровские времена было что сказать. Пропаганда страшна тем, что рассчитана именно на глупца. На него она действует в первую очередь и действует очень сильно. Вполне безобидный дурачок после промывки мозгов становится воинственным и жестоким, обычно из любви к отечеству и вождю, и из ненависти к врагам отечества и вождя. «Наша милиция, — говорится в следующем письме, — это, к сожалению, бандиты в форме, которых и покупают парни с Кавказа и на Кавказе. Не то, наверное, я должен был бы сказать, что сейчас скажу, но все же. Один из крутых мужиков, свой как для ментов, так и для братвы, мне на днях рассказывал, что нет бандита, который бы не боялся русской милиции. Все боятся, по его словам. И как раз потому не в последнюю очередь, что в милиции бандит сталкивается с тем, что сам творит на воле, с беспределом. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. В отдельных городах и регионах России наша передача ретранслируется на средних и ультракоротких волнах. В Москве и Московской области свобода круглосуточна. Средние волны на частоте 1044 кГц. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь нас передает радио «Балтика». С 19 до 22 часов в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. В этом же регионе «Свободу» ретранслирует «Эльдо Радио» на средних волнах от 0 часов до 5 утра и с 6 утра до полуночи. Частота 828 кГц. Екатеринбург и Свердловская область могут слушать «Свободу» по студии «Город» с 10 до 17 и с 23 до 2 ночи. Волны.